Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях поэт, белорусский поэт, издатель, член Совета Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского Дмитрий Строцев.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я не досказала, что Дмитрий также отец троих довольно взрослых детей. Так?
Да, это правда.
Сегодня у нас, как обычно, разговор о семье, но при этом я уже понимаю, что будет интересно, потому что будет поэзия. Вы же принесли свои прекрасные стихи.
Ну, если вы читаете стихи в передаче, то, конечно, прежде чем говорить о том, как живет поэт, имеет смысл услышать его стихи, наверное.
Ну, давайте мы с вами познакомимся. Прочтете нам что-то вот такое, что вам, как поэту, человеку нечуждому слову, кажется органичным в начале программы, которая в целом посвящена семейным лайфхакам и секретам счастливой семейной жизни.
За 20 лет привыкаешь к жене. 20 лет все та же, та, что пьянила, как Бог. За 20 веков привыкаешь к Богу. 20 веков все тот же, тот, что пьянил, как жена.
Потрясающе.
Ну что же.
Спасибо большое.
Дмитрий
Строцев, да, сегодня. А вот вы сказали до программы, мы когда обсуждали, как вас представить, вы сделали акцент на том, что вы поэт белорусский из Минска, при этом вы пишете по-русски. Вот почему это такая важная для вас какая-то оговорка, что вот белорусский поэт, а не просто поэт?
Ну, дело в том, что я родился в Минске, в Советском Союзе, и затем, собственно, появилась совершенно новая страна Беларусь, страна, которой никогда раньше не было, ни в таких границах, ни с таким статусом. Вот, и как и все постсоветские люди, пережил какую-то определенную растерянность, а потом понял, что это удивительная и радостная вещь строить новую страну. Вот как современная Россия, это совершенно новая Россия. Да, она наследует и Российской империи, и Советскому Союзу, но это совершенно новая страна. Если не строить новую страну, ничего построить нельзя. Вот поэтому я влился в строительство своей страны. Поскольку я поэт, то, собственно, я белорусский поэт. А поскольку в Беларуси значительная часть населения думает и говорит на русском языке, то я русскоязычный белорусский поэт. Это очень сложно, но мне кажется, это очень важно вот сразу назвать и обозначить какие-то границы моего представления.
Вот стихотворение, которое вы прочитали, с которого вы начали, в нем не случайно очень крепко и явственно пересекается тема веры и тема семьи. А как для вас в жизни эти темы взаимосвязаны? Есть ли такое же какое-то внятное отрефлексированное пересечение?
Я просто хочу отметить, как ты изысканно задаешь вопросы.
Ну, сейчас Аня может то же самое, только попроще спросить, как это обычно бывает.
Нет, сначала попробуйте на этот ответить.
Мы с моей будущей женой встретились в институте. Мы по образованию архитекторы. Встретились на картошке на первом курсе. Вместе пришли в студенческий театр. Подружились, и в какой-то момент поняли, что дальше мы продолжим путь вместе. У нас родилась первая дочь, мы еще были студентами Александра в 1984 году. и мы не были неверующими в полном смысле людьми, некрещенными людьми. Но так случилось, что уже в конце 80-х сначала я принял крещение в Грузии, затем мы приехали с Аней и с маленькой Сашей в Москву к друзьям. И здесь, прогуливаясь в Коломенском, Аня сказала, что я отсюда уйду уже христианкой крещенной. Вот. И Аня, и Саша приняли крещение в Москве. Вот, в конце 80-х, а потом мы вот как-то очень сильно включились в вот это удивительное явление церковного возрождения. Это еще был Советский Союз, но в Минске, в котором оставалось к 80-м годам только два действующих православных храма, один костел. Вот это возрождение, вот это движение людей к церкви было удивительным совершенно. Когда первый раз приезжал патриарх Алексей, второй к нам, его встречала маленькая-маленькая группа верующих. Вот, были две девочки, одетые в одинаковое платье, Саша маленькая и ее подружка. Платье сшила Аня, они выглядели очень нарядно, им дали цветы, и они эти цветы преподнесли патриарху. Все было прямо такое вот, имело домашний какой-то размер. Сейчас, конечно, это, я даже не знаю, сколько епархий уже, там, не знаю, 11-12, это огромная-огромная церковь белорусская. Вот все это происходило на глазах, и мы в этом всем участвовали.
Ну, это вот похоже, наверное, на ситуацию в Москве, да? Ведь вы как раз в это время, наверное, ездили между Москвой и Минском, я ошибаюсь?
Ну, она, конечно, похожа. Это можно даже сказать, это одна и та же ситуация с нюансами, да. Но, в принципе, это единый процесс.
Ну, я почему спросила? Потому что в Москве это выглядело так, что открылись храмы, пришли очень много молодых семей. Ну, даже молодых людей, там, 20 лет плюс-минус, которые, ну, образовывали такие приходы. Вот была какая-то очень такая серьезная общинная жизнь. Приходская, да, жизнь называется. Вот, мы все дружили там между собой, как-то по очереди рожали детей, там, плюс-минус, потому что мы решили, что нужно сразу много рожать, сколько вот нужно. Вот у вас это было так же в жизни?
Я думаю, что компании формировались точно так же. Ну, конечно, по каким-то интересам, поскольку мы были архитекторы, художники, я поэт, Аня дизайнер. То есть, естественно, наша компания, она была такая артистическая, художественная, музыкантская. То есть... Хотя мы пришли вместе со всеми остальными во вновь открытый Петропавловский собор в Минске. Я говорил, что было всего два действующих храма. И даже зданий церковных очень мало сохранилось в Минске. Ну, одно-два были переоборудованы под архивы и сохранились. А так, собственно... Многие здания были уничтожены. Поэтому вот передали, отдали церкви архив, Екатерининскую церковь, которую тут же поименовали, переименовали в Петропавловский собор, и там были, не знаю, десятки, сотни молодых людей, которые каким-то образом общались и дружили, разбирали перекрытия, ремонтировали. И так далее.
Вот вы упомянули, наверное, не случайно, что к вот этим годам, к концу 80-х или к середине 80-х, в Минске было две православных церкви и один костел.
Да.
И действительно, мы знаем, что присутствие католической церкви для Беларуси – это такая важная часть культуры белорусской. Там очень сильна католическая община. Вот ваш приход к христианской вере и все-таки выбор в пользу православия, с чем он был связан? Это просто была ли тут какая-то история, какой-то поиск, а вот почему не к католикам, почему не в западную церковь, почему не в восточную? Или так просто сложилось, ну вот исторически или как-то генетически?
Вопрос хороший, и, конечно, он требует довольно обширного ответа. Два обстоятельства. Моя семья происходит с юга России, то есть у меня в семье никаких католических корней не было. Это первое. Но семья была в двух поколениях атеистическая. Мои дедушки и бабушки были первыми комсомольцами. Это те люди, которые как раз отталкивались от церкви, которых послали вот одних в одно место, других в другое место для борьбы со всевозможными предрассудками и пережитками. То есть это люди, которые строили советскую власть. А родители – это инженеры, радиотехники. Это, то есть, как бы очень далекие от там, вопросов духовных, религиозных. И когда, вот, собственно, началось церковное возрождение, бабушка уже очень больная, прекрасная моя бабушка Нина, она не могла пережить, что на экране телевизора появились священники, люди в священническом облачении. То есть она понимала, что это ее фиаско. Понимаете? Вот. Я не совсем отвечаю на вопрос. Да.
Но очень интересно то, что вы рассказываете.
Да. Да. Вот. А у меня случилось так. Мы... Конечно, я внутренне уже был как-то готов. И это тоже может быть какой-то рассказ. Мы с друзьями по приглашению грузинских авангардистов, художников, поехали с выставкой в Тбилиси автостопом из Минска через Москву, через Харьков. В 88 году, летом, выставку открыли в Караван-Сарае в самом центре, а рядом большущий храм Сиони. А в Грузии, как вы, наверное, знаете, церковь была более сохранена, было больше действующих храмов, и люди, вот что меня сразу удивило, когда мы приехали, не стеснялись проявлять свою там, религиозность, церковность прямо на улицах. То есть они, проходя мимо храма, они там, накладывали на себя крестные знамения, они подходили, прикасались к притолоке рукой, то есть храмовой. То есть это какие-то вот эти вещи меня сразу впечатлили, но со мной произошло что-то совершенно особенное. Было очень жарко, это было начало августа. На выставке днем было мало посетителей, я уходил бродить по городу и вот как-то забрел в маленькую темную церковь, где присел и стал туда ежедневно приходить, и что-то со мной там происходило. То есть я принял вот эту вот тишину, темноту рукотворную, то есть вот что-то для меня было важное. То есть и когда вдруг неожиданно грузинская девушка предложила нам всем троим креститься, мы согласились и крестились в церкви, которая называется Самеба, это по-грузински Троица, церковь русской архитектуры, в центре, но священник читал над нами молитвы на двух языках, на русском и на грузинском. Так что я могу говорить, что я в каком-то смысле член грузинской православной церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Строцев, поэт из Минска, сотрудник фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сорожского и отец троих детей сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Дмитрий, ну вот смотрите, вы только начали еще рассказывать, а уже упомянули и Тбилиси, и Москву, и вообще потому, как я вас отлавливала, не побоюсь этого слова, на передачу, я заметила, что вы такой очень быстро передвигающийся с одного места на другое человек. Вот поскольку я не очень много знаю, чем это обусловлено, можно спросить, вот почему у вас такой... какой-то между, если не международный, то междугородний образ жизни.
Так получилось, что с начала 90-х я занимаюсь издательской деятельностью для церкви. Ну, вы знаете, что в начале 90-х храмы открылись, книг не было совсем, никакой литературы не было церковной, а я уже имел небольшой опыт издательской деятельности и пришел к владыке Филарету Минскому и сказал: «Владыка, я хочу для церкви заниматься издательством». Он сказал: «Хорошо, благословляю». Вот. И я начал сначала какие-то молитвословы издавать, какие-то простенькие брошюры. Вот. И однажды я пришел к владыке с очередным макетом, проектом молитвослова. Он поморщил, сказал: «Дмитрий, ну все молитвословы могут издавать, подумай о чем-нибудь более серьезном». Вот. Я был очень растерян, озадачен, но я в это время уже познакомился с московским поэтом Ольгой Александровной Седоковой, приглашал ее в Минск. Я, конечно, знал, что она верующий человек, и я спросил у нее совета, и она назвала нескольких возможных авторов. Среди них был митрополит Антоний Сурожский. Я усомнился, сказал, что владыка Антоний в Лондоне, я в Минске, как я до него доберусь, как
какой это год был? Владыка был еще жив.
Да, конечно, это был где-то 93-й год.
Ну, то есть что, в расцвете пасторской, проповеднической деятельности владыка был.
Да, но уже перестал приезжать в Россию. Ольга Александровна дала мне телефон Елены Львовны Майданович, сказала, что она живет в Сергиевом Посаде, я к ней приехал и вернулся в Минск с рукописью. Первая книга «Воскресная проповедь». Эта книга вышла в 95-м году. И с тех пор для меня это очень важно. Я стараюсь не отвлекаться и заниматься наследием митрополита Антония Сурожского, издавать его. Так сложилось, что в Беларуси изменилась политическая ситуация. И я лишился издательской лицензии белорусской. В Беларуси для того, чтобы заниматься издательской деятельностью, нужно получить издательскую лицензию. В России не надо. Это правило действует с конца 90-х. Получить ее можно, сдав квалификационный экзамен лично замминистру по печати, в присутствии комиссии из 15 человек. Экзамен сдается в устной форме, не протоколируется. То есть правильно ответил, ты неправильно ответил. Если тебя хотят завалить, тебя завалят и попросят прийти через полгода. Вот, и поэтому я перенес свою издательскую деятельность в Россию. И с тех пор, собственно, поэтому я вот живу между Минском и Москвой. Но издательская деятельность, она такова, что я заезжаю и в Украину, я заезжаю и в Петербург, то есть так вот широко. К тому же у меня есть моя поэтическая деятельность, и меня часто приглашают с выступлениями, и эти путешествия еще более дальние бывают.
Когда вы начали рассказывать про то, как вот заходили в храм в Грузии и просто сидели в тишине, в темноте, я прям сразу подумал, что это очень органично, что вы потом стали заниматься изданием трудов именно владыки Антония Сурожского, потому что это, по моим ощущениям, такая очень его религиозность, вмалчивание, вслушивание в себя, в тишину, и вот в этой тишине обретение Бога, в этой глубине себя обретение вот этого разговора, встречи с Богом. А что из его, не знаю, наследия, из текстов, с которыми вы общались, которые вы читали, стало для вас таким важным, вот то, что в сердце до сих пор лежит, как некий такой камень, на который можно всегда опираться?
Ну, можете представить, что за вот эти годы я участвовал в издании более 20 книг, более 30 аудио- и видеокассет. Вот я еду от Минска к Москве на машине, да, и слушаю владыку. Как раз вот укладывается одна аудиокассета 9-часовая, да. Я их издал, мы собрали с моим товарищем, обработали звук, ну, 5 штук, да, то есть я не знаю, из какой книги, какие цитаты, какие мысли, то есть это для меня уже не важно, это единое поле, вот.
И это же, видимо, часть вас самого.
Ну, в каком-то
как
смысле, то есть, в каком-то смысле, да, я пропитался насквозь, да, я не уверен, что я соответствую, там, духу, характеру владыки Антония, я совершенно другой, да, я человек артистичный, я поэт, и так далее. То есть я другой человек, да, но, конечно, владыка Антоний — это, вот, можно сказать, мой позвоночник, скажем так.
Просто мне хочется стихи послушать еще.
Ага, вот я как раз вот наклонилась вот к микрофону, поэзию. Да, сказать, что богословская тема плавно пускай перетечет в поэтическую, потому что мы что-то давно очень ваших стихов не слышали.
Смотрите, у меня есть стихи, посвященные семье. Это очень важная тема, которую я бы предложил коснуться.
Обязательно.
Дело в том, что в какой-то момент я обратил внимание, да, что даже у самых любимых поэтов почти нет прямых обращений к детям. В какой-то момент появляется детская поэзия, да, но эта поэзия такая, вот, как понимаете, поэзия для детей, как некое представление о детскости, да, о ребенке как особенном человеке, да, то есть с которым нужно говорить немножко там, уменьшительно-ласкательным языком, немножко свысока, как бы не на равных, да, а вот какого-то такого вот глубокого, полноценного обращения очень мало. То есть и вот такой разговор, он появляется в 20 веке уже. То есть вот у Марины Цветаевой есть обращение к детям. И, то есть и постепенно эта тема растет, но на самом деле она до сих пор не получила какого-то серьезного развития. И мне, при том, что я понимал, что я хочу вот это, обращаться к детям, почти не на что опираться, да? То есть вот этот язык нужно заново создавать. Его нужно создавать. Я не так много написал стихов, обращенных к детям, но они для меня очень дороги, и это очень какие-то важные каналы в наших отношениях. Я тогда прочитаю одно стихотворение.
Да, спасибо, пожалуйста.
Причем одно из, посвященное Саше, старшей дочери, поскольку она самая старшая, посвящение это довольно давнее. Это 91-й год. «Дочка-лодочка бежит по моей реке. Речка-лодочка лежит у меня в руке. Речка-лодочка, судьба у меня в судьбе. Что я знаю о тебе? Знаю о тебе, дочка, ласточка, стрела у меня в груди, от меня не уходи и не уходи, чтобы радость не ушла, чтобы не ушла, речка, лодочка, судьба, ласточка, стрела».
Ох.
Спасибо большое. Вы сказали, что вам хотелось обращаться к детям, к ребенку в стихах, что это важный канал вашего общения. А почему вам этого хотелось? Что такого мы можем передать детям в стихотворении, в поэзии, чего, может быть, не можем передать в обычном общении?
Большую помощь мне оказал в своей мыслью Януш Корчик, который предложил видеть в детях не будущих людей, а уже состоявшихся людей, да, которые знают о жизни все, что знает человек, да, и более того, часто смотрят этой жизни в лицо, не прячутся от нее, более честны, искренни, и поэтому с ними можно говорить в полный голос и говорить о самых сложных вещах. Это не исключает существование детской поэзии как таковой, да, но в моем разговоре с моим ближайшим человеком я должен говорить вот всей полнотой, да, и тогда я получаю такой же ответ. Наша жизнь семейная была очень сложная. Вот можете себе представить, да, вот эти трое детей, конец 80-х, начало 90-х, середина 90-х, конец 90-х, начало 2000-х, все это очень-очень тяжело. Мы не очень предприимчивые люди, то есть не какие-то бизнесмены. Мы, в общем-то, люди скорее искусства. Это не самая сильная сторона наших личностей, да, вот уметь как-то крепко стоять на ногах, что-то делать, зарабатывать даже. То есть это... Поэтому мы не могли закрыть какие-то дырки, да, в отношениях с какими-то благами, которые мы им передаем, сообщаем. Да. Поэтому нагрузка на разговор, на встречу, на, то есть в надежде найти понимание, да, то есть это всегда был очень важный такой вот...
Ресурс.
Ресурс, да.
И напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами Дмитрий Строцев, белорусский поэт, наш гость из Минска, а также сотрудник фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского и издатель трудов Владыки Антония и отец троих детей. В студии моя коллега Анна Леонтьева и Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».